Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 32-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Воскресенье у нас не только насыщенное смыслами, а перенасыщенное, потому что это и неделя перед Богоявлением, и праздник обрезания Господня, и память святителя Василия Великого, и вообще Старый Новый год. Так что у нас есть о чем поговорить накануне этого замечательного воскресного дня. Но, как всегда, по традиции начнем мы с евангельских и апостольских чтений, которые завтра мы услышим в храме за Божественной литургией. Чтение недели перед Богоявлением включает в себя отрывок из второго послания апостола Павла Тимофею из 4 главы, стихи с 5 по 8. Это очень маленький отрывок, поэтому я позволю себе прочитать. Читайте вот полностью. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Вот удивительно в этом отрывке для меня то, что, казалось бы, это такой вот должен быть по настроению очень светлый отрывок, а он все время напоминает о чем-то скорбном. «Переноси скорби, будь бдителен». То есть вот как сочетать это вот предпраздничное ощущение и постоянное напоминание? Нам хочется, чтобы праздник был таким уютным, симпатичным, приятным во всех отношениях, а нам апостол Павел все время напоминает о чем-то ужасно неприятном.
Ну, вообще, нельзя сказать, что апостол Павел всегда напоминает нам о чем-то неприятном. Разные есть у него, конечно, отрывки. А здесь все-таки ключевым является, знаете, вот в тот момент, когда составлялся вообще так называемый лекционарий, то есть какие чтения, куда и в какие дни читать, его составители могли самые разные причины находить для того, чтобы тот или иной отрывок поставить на тот или иной день. Ну, например, такой яркий пример такого вот для нас тоже не очень понятного момента – это воскресный день перед началом Масленицы, то есть накануне. И апостол говорит: «Не буду есть мясо вовек». И, казалось бы, понятно, да, нам всем понятен этот смысл, не буду есть мясо вовек, потому что со следующего дня, с понедельника, собственно, Масленица, сырная неделя, мясо уже мы не вкушаем. Но ведь апостол Павел говорит об этом не как о посте, а как о невкушении идоложертвенного. То есть мы, понимая контекст, думаем, а зачем здесь вот это место, да, ну вот совпадение слов, не буду есть мясо вовек. И здесь такая же, на самом деле, игра, если можно так выразиться, слов. И здесь речь не о том, что апостол хочет или церковь хочет нам напомнить о скорбях в Богоявленский сочельник, а всего лишь в том, что в конце говорит апостол Павел, что не только мне, но и всем возлюбившим явление его, то самое Богоявление, теофанию, эпифанию, которым, собственно, на греческом языке называется праздник Богоявления. То есть здесь то же самое простое, ну, как бы по внешности простое совпадение слов. Мы находимся в сочельнике, в дне накануне Богоявления. И нам говорится, что да, это слово известно апостолу Павлу. Это слово он использует, это слово Нового Завета, Богоявления, что готовится венец правды всем возлюбившим Богоявление. Давайте возлюбим завтрашний праздник и будем ждать, что и нам будет готов венец правды. Ну, а дальше церковь, как всегда, здесь уже без исключения, напоминает нам о том, что венец правды и любовь к явлению его – богоявлению состоит как раз в том, чтобы быть бдительным, переносить скорби, совершать дело благовестников, исполнять свое служение. Нам напоминают, мы находимся в пространстве святок, вот, но слишком расслабляться тоже не стоит. Да, в эти дни нет поста, но вот воскресный день перед богоявлением, он, это день, когда все верующие призваны собраться в церкви, да, служба в храмах совершается во многих храмах ежедневно, но не все приходят в храм каждый день, но в воскресенье собираются все, и нам напоминают в этот воскресный день, что то будет на следующей неделе праздник Крещения Господня или Богоявления, и извольте все к нему готовиться.
Мы также услышим отрывок из Евангелия от Марка, глава 1, стихи с 1 по 8, самое начало, собственно, со слова «начало» и... Извините за такую тавтологию, и начинается этот отрывок. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою». И дальше рассказывается о первых днях служения Иоанна Предтечи, который крестил, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, и к нему выходила вся страна иудейская и иерусалимляне. Казалось бы, все понятно, чисто повествовательный отрывок. Но вот все время есть какие-то нюансы. Я, честно говоря, не так давно обратила внимание с помощью одного из наших гостей, отца Антония Лакерова, с которым мы встречались в этой студии и обсуждали книгу пророка Исаии. Он обратил внимание на то, что вот фраза, которая всегда кажется несколько парадоксальной, «глаз вопиющего в пустыне», это такой, как сейчас бы сказали, уже мем, и воспринимается он, даже не задумываешься о смысле, а если задуматься, то, в общем-то, вопрос напрашивается сам. Ну, зачем кричать в пустыне, там где нету никого? Какой смысл? И отец Антоний сказал, что это ошибка перевода, причем ошибка чисто в пунктуации. В его варианте это звучит так: «глаз вопиющего», двоеточие, то есть пророк обращает внимание на себя. А дальше: «в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его». Почему он говорит, это важно для пророка Исаии? Потому что речь идет о возвращении иудеев из Вавилонского плена, и был путь окольный через оазисы, более комфортный. А здесь пророк Исаия говорит, что идите прямо через пустыню, несмотря на то, что это более суровый и неблагоприятный путь, но сделайте прямыми стези Господу. Вот я почему вспомнила этот наш разговор, потому что сколько ни читаешь Евангелие, все время найдется что-то, что откроет тебе смысл совершенно неожиданной стороны.
Да, и мы видим, что это пророчество по-другому звучит немножко, хотя глобальный смысл, может быть, в отношении Иоанна не меняется. Здесь ведь вообще для евангелистов очень важно было, особенно, правда, это было важно для евангелиста Матфея, и мы это постоянно встречаем, где евангелист ссылается на пророчество. Для слушающих Евангелие, а Евангелие в тот момент в основном передавалось, конечно, устным рассказом, устной проповедью, и в Евангелии от Марка мы видим, по сути дела, тот самый канон устной проповеди, каким он был, когда его передавали устно. Это всегда проповедь начиналась с рассказа об Иоанне Предтече. И очень важно было ссылаться на пророчество, потому что для верующих иудеев, для христиан из иудеев или для еще не христиан, для просто иудеев, крайне важно было обосновать то, что Мессия и все, что с ним связано, и те события, которые связаны с его земной жизнью, они так или иначе были предсказаны пророками, потому что, собственно, пророки говорили о Мессии все. И поэтому здесь вот тоже ссылка на пророка Исаию. Давайте прочитаем его так, как предложил отец Антоний. «Глас вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу». Да? А дальше «явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». То есть, как бы пророчество указывает на то, что Иоанн был тем самым гласом вопиющего. Вот. И Христос явился, здесь, правда, именно в этом отрывке об этом нет, он явился к нему в пустыню, вот, где Иоанн уготовил ему путь Господу. Вот поэтому, да, это важный момент, а нам, читающим это сейчас, если мы хотим читать Евангелие не просто маленькими кусочками, а увидеть действительно весь контекст, важно видеть, вот евангелист Марк не рассказывает о Рождестве, не рассказывает о волхвах, о пастухах, о встрече Марии Елизаветы, о Благовещении, да, древнейший канон устной передачи Евангелия состоял, он начинался с Иоанна Предтечи, вот, именно с проповеди Иоанна Предтечи. Это можно считать уже исторически доказанным фактом. Вот Евангелие от Марка, как наиболее короткое, вот, оно именно тоже с этого момента начинает.
Но еще очень важно понять, почему мы, православные христиане, каждый год празднуем абсолютно древние иудейские обычаи обрезания. Почему так важно для православной церкви помнить об этом вот, этой вехе в жизни Спасителя?
Ну, вообще, когда многие задают разные вопросы на эту тему, самые разные. Например, такой вопрос: а зачем? Часто звучит, вот для чего Богу было вот такой земной человеческий обряд проходить? А как будто можно было по-другому, хочется так спросить, да? То есть вот представьте себе, да, иудейская традиционная семья. В ней рождается мальчик. Для всех это сын Иосиф. Иосиф праведник. Это абсолютно немыслимая история, чтобы этот обряд не был соблюден, потому что, собственно, этот обряд был дан еще Аврааму, и он был условием вхождения в народ. То есть без него человек не мог считаться вообще человеком, по сути дела. Вот, и поэтому, естественно, этот обряд был совершен. Дальше мы можем пытаться находить какие-то богословские смыслы, какие-то смыслы переносные, духовные смыслы, вот как это еще традиция, восходящая к Оригену, да, любой отрывок Священного Писания имеет разные уровни толкования. Да, мы можем сказать, что это было важно, поскольку, как мы увидим из дальнейшей истории церкви, возникло множество ересей, которые утверждали, что Христос не был настоящим человеком, что это было некое, как сказано в одной церковной молитве, привидение, не привидением нас устрашая, да, говорится, а и себя являя. То есть, действительно, Христос был настоящим человеком. Он по-настоящему хотел есть, пить, спать. Но есть, пить, спать как бы не очень понятно, да, как он там на самом деле ел или пил, или, ну, вроде как написано в Евангелии. А тут понятно, да, над ним был совершен конкретный обряд с пролитием крови на самом деле. Вот, и этот праздник для нас – это утверждение человечества Иисуса Христа, что он был настоящим человеком, подлинным. Чаще, правда, сейчас в последнее время, да и, собственно, вообще в истории велись споры, а был ли он настоящим богом, да, первая арианская же ересь из крупных, вот, да и последующие там всякие размышления. Вчера буквально я явился свидетелем того, как в одном из чатов, кстати говоря, можно это назвать в эфире, у отца Александра Авдюгина, вот, пришел, по-моему, свидетель Иеговы и всячески пытался доказать, что Иисус не был богом. То есть эта тема продолжающаяся спором, да, то есть как бы Иисус, кто он? Или он человек, тогда он не Бог, или он Бог, но тогда не человек. И здесь важно, что Иисус Христос, и вера православная состоит в том, что Иисус Христос был Бог и человек, Бога человек. И как человек он прошел все, что положено было человеку.
Но еще у нас в это воскресенье память святителя Василия Великого. В общем-то, я думаю, нету среди наших радиослушателей ни одного, который не знал бы этого имени, тем более, что литургия Василия Великого, мы постоянно о ней напоминаем и она хоть и редко бывает, но как только она положена по церковному уставу, все напоминают, что вот в эти дни служится литургия Василия Великого. Но ведь Василий Великий потому и велик, что он не только литургию написал, но совершил еще массу других замечательных дел, причем за очень короткую жизнь, потому что он до 50 лет не дожил, а за это время успел и написать очень много, и сделать очень много. Хотя совершенно не стремился.
Ну, сложно сказать, стремился или не стремился, потому что человек, собственно, родившийся в такой семье, причем некоторые вещи нас просто поражают, некоторые иногда раздражают, думаешь, ну да, понятно, как бы это знатная, богатая семья, и даже какой-то там эпизод его жития, я помню, меня как-то зацепило, да, что он, отказавшись там от каких-то мирских вообще всех вещей, он поселился в своем имении, да, да, и да, предался там, соответственно, постническим подвигам.
Да? И к нему там ученики собрались.
Да, ну, то есть, ну, это было в его имении, да, да, то есть, как бы, а с другой стороны, когда, и как бы, родители, дед и бабка мученики, да, значит, мать, да, вообще это семейство потрясающее, значит, 9, по-моему, детей или 10 по разным 10 толкованиям,
детей, да, 10, да,
вот, 5 из них святые. Вот, святая мать и 5 святых детей. Причем некоторых из них мы там, может быть, меньше знаем по имени, да, а вот, например, еще там, допустим, Григория Ниского, вот, да, знают, может быть, не хуже и не меньше, чем Василия Великого. Соответственно, как бы, ну, поди попробуй в таком семействе не хоти чего-нибудь, да, и человек, который обладал, вот, например, если вы почитаете житие Григория Ниского, то там есть такая интересная фраза про Василия Великого, что Григорий Ниский не обладал организаторскими талантами Василия Великого. То есть, как бы, в самом житии Василия Великого таких слов я не нашел, а вот в житии Григория Ниского сказано, да, что он, и там еще как сказал, организаторскими талантами и влиянием. То есть, действительно, Василий Великий хотел, он этого не хотел. На самом деле, нам всегда сложно. Мы про себя-то не знаем, что мы хотим, о чем мы не хотим. А уж про другого говорить, что он там хотел, я не знаю. Но человек, который действительно сумел, он обладал такими дарами, что вокруг него... Понимаете, он, это человек, который опять... Вот в житии Григория Богослова написано, его друга, да, что... Именно Василий Великий способствовал тому, чтобы Григорий Богослов был избран на кафедру Константинопольского архиепископа. То есть, как бы, казалось бы, да, или там, например, его противники добились того, чтобы разделить его кесарийскую кафедру на две и тем самым уменьшить его влияние в Кесарии, да, то есть понятно, что вот такое ощущение, когда читать, если светскими глазами почитать это житие, именно вот такими... Думаешь, ну, это вообще спрут, который запустил свои щупальцы во все части жизни империи. То есть, это человек, который действительно... Теперь возвращаем свой верующий взгляд и понимаем, что это человек, который оказывал влияние на все. На богословие, на устроение церкви, чуть ли там не на устроение империи. Вот, и поэтому, в общем, а уж сколько он всего написал, того, что и кроме литургии, да, то, что является для нас сейчас основаниями нашей веры. Вот, поэтому, в общем, мне кажется, что, знаете, я почему-то вспомнил совсем светский эпизод сейчас. Есть такой хороший мультик уже 20-летней давности про Мулан, китайскую девушку. Ее любят дети, хороший мультфильм на самом деле. И там китайский император говорит одному воину, говорит, такие девушки рождаются не каждое столетие. Вот так и тут, да, такие люди рождаются не каждое тысячелетие, когда в нем соединяется благородство происхождения, а это на самом деле много чего значит, блестящее духовное светское образование, стремление к аскетическим подвигам и действительно такое вот нестяжание, желание и умение все раздать, и, с другой стороны, потрясающий ум и потрясающий организаторский талант, потому что само по себе ни одно из этих вещей не обеспечивает. Я знаю множество людей, которые получили блестящее образование, духовное и светское, но вот радио не позволяет нам передать картинку, постучи, так сказать, по пустому какому-нибудь там бочке, и понимаешь, что там, ну и что? Ну, получил человек образование, а там нет ничего. Вот. А вот человек предается аскетическим подвигам. И чего, и где там Дух Святой на нем? А вроде как и нету. Вот. А другой, вот в нем все это совпало, все это как бы случилось. И поэтому, конечно, это величайший отец и учитель церкви.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». У микрофона Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. А 17 января на наступающей неделе у нас праздник под таким, ну, в общем, не очень будоражащим названием «Собор 70 апостолов». Я как-то вот задумалась. Мы ведь очень мало знаем о этих людях. 70 – это такое достаточно символичное число. Никто толком не знает, сколько их было реально в количественном измерении. И даже имена их в Писании не сохранились, только некоторые из них поименованы в связи с тем, что они сопровождали кого-нибудь из апостолов 12 или были первыми диаконами. И чтобы понять, почему так важно праздновать вот эту соборную память этих людей, я думаю, что имеет смысл тоже посмотреть, какие же будут чтения во время Божественной литургии. И будет отрывок из послания апостола Павла к римлянам, из 8 главы, стихи с 8 по 14, где говорится: «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». И дальше идет рассуждение, что если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. И если человек живет по плоти, то умрет, а если духом умершляются дела плотские, то живы будут. И вот когда начинаешь это все внимательно перечитывать, понимаешь, что речь-то, в общем, скорее всего, не столько об этих удивительных первых посланцах Господа, сколько о нас всех, потому что все эти слова можно абсолютно так же применить к каждому из нас.
Ну, вообще, мне кажется, что эти слова апостола Павла заслуживают вообще отдельной передачи. Потому что, я не знаю, ну, правда, наверняка на нашем замечательном радио такая передача была, и, может быть, не одна, потому что у нас чего только уже не было. Но если мы говорим о настоящей мистике и настоящем духовном делании Нового Завета, то это одна из ключевых фраз. То есть вот именно так воспринимал духовное делание апостол Павел. У него есть гораздо более лаконичное на эту тему высказывание. Например, «Вы умерли, и ваша жизнь погребена со Христом в Боге». Или в другом послании: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». А здесь это его идея, это его учение о духовной жизни, по-настоящему духовной жизни, оно развернуто более ясно. Апостол Павел утверждал, что если мы живем своей жизнью, вот просто простой человеческой жизнью, вот ваш, Марина, моё, Максим, вот мы живем свою жизнь, иногда психологи так говорят, ты должен жить своей жизнью, вот то мы умрем. Собственно, это всем нам известно и понятно. Да, я живу жизнь, а в конце жизни я умираю. Вот. А как сделать так, чтобы нам воскреснуть? Это же ключевая идея христианства, что мы должны воскреснуть, но не сами по себе, а мы должны воскреснуть со Христом. А для этого уже не я должен жить своей жизнью, а во мне должен жить Христос. И, собственно, вот делание духовное апостола Павла, которое он заповедовал нам, это чтобы мы то, что принадлежит нам и нашу жизнь, отдали Богу, отдай плоть и прими дух, да, и дальше постараться так, чтобы верою вселился Христос в сердца наши, чтобы не я живу, я уже приводил эти его слова, но живет во мне Христос. и здесь, если Христос в вас, то тело мертво для греха, но это признак, но дух жив для праведности. Вот дальше, да, мы можем судить о том, насколько мы добились хоть чего-то на этом пути, насколько Христос верою вселился в сердца наши, потому что если наше тело мертво для греха, если мы, что там у нас, так сказать, грехи-то какие? Берем классические страсти, 8 страстей, да, чревоугодие, блуд, сребролюбие, ну и дальше по списку они становятся все более тонкими, конечно, эти страсти все более, так сказать, душевно-духовными, но если мы продолжаем быть терзаемы страстями, значит, мы продолжаем жить своей жизнью, и вот, собственно, наша жизнь сводится к этой борьбе. Когда мы пытаемся освободить место для Христа, и тут, в общем, требуется и духовное руководство тонкое, и искушений множество, потому что помните там, да, про когда злой дух выходит из человека, да, он, и вроде как мы выгнали злого духа, а место пустое осталось, он приходит и 7 злейших с собой приводит. То есть это вот такая целожизненная задача все-таки умертвить себя для греха, для того, чтобы жить по Богу духом. А то, что касается 70 апостолов, так это надо понимать, что все-таки вот те имена, которые мы называем в списке собора 70 апостолов, это не те апостолы, о которых речь идет в Евангелии от Луки, чей отрывок мы тоже будем в этот день читать. Эти 70 апостолов, о которых говорится в Евангелии, в Евангелиях, это те люди, которых Господь накануне после своего преображения, собираясь идти в Иерусалим, послал впереди себя проповедовать скорейшее, ближайшее пришествие Царствия Божия. Послал их впереди себя, чтобы они приготовили путь ему на его пути в Иерусалим. Вот. А те апостолы, которых мы поминаем в соборе 70 апостолов, это, в общем, совсем другие люди. Для этого достаточно вспомнить хотя бы одного из них, наиболее известного. Например, апостола Тимофея. Про него известно, что его обрезывал уже апостол Павел после своего, по-моему, третьего своего апостольского путешествия. И, соответственно, этот человек не мог проповедовать в Иудее, он там вообще не мог находиться, поскольку он был в тот момент язычником. То есть апостол Тимофей – это апостол, обращенный из язычников. Он не мог быть послан, Христом впереди себя в Иерусалим, поскольку, собственно, апостола Павла-то арестовали за то, что он позволил уже обрезанному Тимофею войти в храм, поскольку он как бы был вот из обращенных. И поэтому, в общем, тут просто надо понимать, что тот список поименный 70 апостолов, это просто, как говорят историки, просто все имена, которые так или иначе упомянуты в Новом Завете, кому адресованы послания, и Тимофей, и Сила, и Онуфрий, и вот все-все-все-все-все, их просто собрали в этот собор, всех упомянутых по именам.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», с вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Ну, неделя у нас праздничная, неделя у нас удивительная. 18 января у нас крещенский сочельник на вечере Богоявления, и 19 у нас сам праздник Богоявления, крещение Господне. Когда мы говорим об этом празднике, у нас очень часто разговоры все акцентируются на освящении воды и на всем многообразии традиций, которые связаны с этим величием. неким водосветием. Но мне бы хотелось обратить внимание скорее на то, что все-таки это один из первых христианских праздников, который праздновался вместе с Рождеством, как единый праздник. И назывался он Богоявлением, и именно явление Бога было главным смысловым акцентом всего этого грандиозного праздника. Вот мне кажется, что за вниманием, которое мы уделяем крещенскому освящению воды, мы забываем о самом главном, собственно, о смысле этого дня, о смысле этого праздника, и вообще, почему так важно с самого начала было постоянно напоминать не только о воскресении, ну и о самом явлении Бога.
Вы знаете, я бы только чуть-чуть поправил, более точно сформулировал ваше утверждение, что мы забываем. Я бы сказал, мы можем забывать, потому что вообще, если мы посмотрим, как развивалась такая праздничная культура, если можно так сказать, церковное устроение разных праздников в истории церкви, то мы увидим, что первоначально был у нас один праздник – Воскресение Христово, которое мы праздновали, ну, мы, я имею в виду, мы, христиане, праздновали, собственно, в день Светлого Христового Воскресения, в Пасху, а также каждый воскресный день как Малую Пасху. А дальше получилось так, что, ну, что мы как бы не настоящие верующие, что у нас, других праздников, что ли, нет уж, простите, что я так вульгарно об этом говорю. И появились, стали появляться праздники, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, из которых, конечно, главнейший и основной – это то самое Рождество Крещение. Напомню, например, нам всем, что, например, для западных христиан такой более почитаемый, условно говоря, не догматически, конечно, а вот народно более почитаемый праздник – это как раз Рождество-Крещение. И не случайно великий наш пушкиновед Валентин Семенович Непомнящий, ныне покойный, Царствие ему небесное, утверждал, что, можно сказать, что православные – это православная церковь – это религия воскресения, а католическая – это религия Рождества. Ну, как бы религия в кавычках, что на Западе празднуют, что Бог стал как я, а мы празднуем воскресение, то есть я могу стать как Бог. Вот, и, ну, это понятно, что отступление от заданного им вопроса, но действительно Богоявление как Рождество-крещение, потому что только после крещения Христос был явлен. Он, по сути дела, можно сказать, что для всех стал, то есть он, то, что называется таким, я не хочу даже как-то, мне просто других слов не могу найти, произнести, вышел на общественное служение, как написано в наших учебниках. Ну, то есть вышел на проповедь, да, то есть он, как и написано в Священном Писании, с этого момента, вернувшись уже потом из пустыни, он начал проповедовать: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Вот. А до этого он же был никому не известен, и мы ничего о нем не знаем, кроме одного эпизода о явлении, о том, что о 12-летнем отроке Иисусе, который остался в храме. А так нет, вот Рождество и все. А дальше, собственно, крещение. И поэтому эти два праздника действительно вполне можно слить в один. Но, как я уже сказал, церковь пошла по пути умножения праздников, умножения смыслов, та самая цветущая сложность. Да, сначала, может, и Рождество не праздновали, потом, соответственно, начали его праздновать, Рождество Богоявления, потом мы все-таки увидели, что это два разных события, и отпраздновали еще и отдельно Рождество, и отдельно Богоявление, а потом увидели, то есть мы начали с, и в этом нет ничего плохого, я хочу подчеркнуть, что мы, если мы с любовью всматриваемся в земную жизнь Иисуса Христа, то нам хочется в любимом образе Учителя, Спасителя, Бога подметить каждую деталь, каждую черточку, и мы всматриваемся в Его любимый и любящий лик, и а вот еще вот это было, а вот еще вот это было, давайте и это вспомним, давайте и это сделаем особым днем воспоминания, и обрезание вспомним, и еще что-то. Дальше все это нагружается смыслами. Естественно, в народной культуре это нагружается всевозможными традициями и обычаями, народ без этого не может, да и не надо, и поэтому вот эти бесконечные споры накануне крещения, которые почему-то начинают именно противники всех этих народных обычаев, начинают как бы специально провоцировать. А вот крещенские купания не имеют отношения. И начин, и пошел, и пошла. И я уже тоже, я каждый год себе говорю: Максим, ни в коем случае не встревай в эти споры. И, к сожалению, не могу. Не встревать не получается. Нет у меня достаточной аскезы и достаточного воздержания, чтобы не начать в этом споре участвовать. Потому что как только звучат слова «не имеют никакого отношения», сразу хочется встать и идти драться. Ну, как там, светочные, стенка на стенку расположены тоже. Так и здесь. Поэтому, в общем... А дальше проблема состоит в том, что люди, не погруженные целиком и глубоко, как мы читали в отрывке о 70 апостолах, уже не я живу, а живет во мне Христос, а погруженные в обычную жизнь, живущие обычной жизнью, а потом вдруг вспоминающие о празднике, для них действительно на первый план начинает вылезать те самые народные традиции. А что может быть ярче и народнее, чем крещенские купания? И я, знаете, удивительно, я прочитал совсем недавно, это термин пришел к нам с Запада, но и у нас он как бы утвердился, о том, что мы, вот в русском народе есть такое представление о делегированной вере, что вот наша бабушка ходит в храм, и мы это одобряем, мы за, мы все православные, мы верующие, и за всех за нас... В храм ходит бабушка. Вот я стану бабушкой или дедушкой, и тогда я буду тоже, наверное, ходить в храм за всех своих детей, внуков и правнуков. И вот люди в храм-то и не ходят, но вот эту вот свою причастность к этой делегированной вере, той самой бабушке, которая каждое воскресенье, или маме, или там дяде, что вот есть у нас у первозванских, есть у нас у Борисовых, есть у нас там у Ивановых, тот, кто за всех нас молится и ходит в храм, и мы это поддерживаем и одобряем. А так-то, да, мы придем вот на венчание, мы придем, наверное, на крестины, вот. А венчание, да нет, наверное, не обязательно. А вот на, вообще не обязательно венчаться. А вот на крестины, да, на отпевание придем. А еще будем в проруби купаться. И это тоже наше вот такое причастие, участие в этой делегированной вере. И поэтому я не сторонник того, чтобы это разрушать. Пусть это будет хотя бы так. А дальше, да, люди, заходящие в храм, приходящие на купель, даже в подпитии, даже, в общем, вот в таком народном, действительно, в такой народной радости, а дальше к ним должно быть обращено слово проповеди, и в этом уже наша задача церковных людей. Глядишь, кто-нибудь из них и... услышит, проснется, да еще и действительно придет в храм не просто за водичкой и не просто на прорубь купаться, а придет для того, чтобы поисповедоваться, причаститься, вспомнить, собственно, смысл этого праздника. А так, да, мы уподобляемся Спасителю, вошедшему в воды Иордана, мы тоже как бы вот мысленно и соучаствуем, это такая литургия, крещение.
Но отношение к самой освященной крещенской воде... А на моих глазах вот за 40 лет моего пребывания в церкви очень сильно менялось. И у меня нет никакого оценочного суждения по этому поводу, просто наблюдение. Когда мы начинали ходить в церковь, нам старшие товарищи объясняли, что вот крещенская вода – это такая святыня, что ее не должно быть много, не надо ее там огромными 5-литровыми емкостями набирать, а просто нужно к ней относиться как к великой святыне, которая принимается с молитвой, принимается как вот причастие натощак, которое ну, для тебя очень важно. Я знаю сейчас много людей, которые запивают лекарства крещенской водой, действительно набирают ее очень много. У меня нету какого-то внутреннего отношения, хорошо это или плохо, это просто вот констатация изменения отношения. Хочу у вас спросить, так ли важно знать, что такое святая агиасма? Так ли важно вот эта старая такая традиция, про которую говорили нам, что вот когда вы болеете, вы не можете в воскресенье быть за литургией, вы не можете причаститься, то вот для этого дома хранится кусочек артеса, который раздроблен после Пасхи, и крещенская вода. И если вы хотите почувствовать свое приобщение к тому, что происходит в этот момент в храме, где вы не можете быть по объективным причинам, вот вы можете принять с молитвой кусочек артеса, запить это крещенской водой, и вот в этом будет ваше какое-то соединение с общим причастием. Не знаю, насколько эта традиция хороша или не хороша. И если человек чувствует потребность запивать лекарство крещенской водой, предполагая, что это усиливает его действие, я не знаю, что лучше, но как-то хотелось бы внутренне понять, самому себе сказать, как относиться к этому.
Мне сложно сказать на самом деле, потому что я 30 лет служу в одном храме. Вот буквально на днях у меня было 30-летие службы в Священном Сане. И я помню, что в 90-е годы или в начале нулевых мы каждую неделю освящали громадный 200-литр, или сколько там, в общем, здоровый бак воды. Я сейчас даже не про крещенскую воду говорю, а просто про молебную воду. И его, бывало, не хватало. Причем прихожан в нашем храме было не больше, а скорее меньше. Сейчас мы освящаем бак с крещенской водой не такой большой, раз в две, в три недели, иногда раз в месяц. Я вижу, наоборот, что, по крайней мере, на нашем приходе интерес вот к такой материальной стороне веры, к тому, что можно потрогать, что можно почувствовать, что можно приобщиться, он скорее уменьшился, чем усилился. Да, люди, приходящие в храм в день крещения, набирают по много воды. Я не очень понимаю, зачем. Но они и раньше приходили с теми самыми, только сейчас они с пластиковыми бутылками приходят, с 5-литровыми, а раньше с 3-литровыми банками, которые еще и часто бились. Вот. И была и толкотня, и чего там только не было. Вот. И при этом люди стали причащаться гораздо чаще. Фактически многие прихожане, большинство прихожан причащаются несколько раз в месяц, многие причащаются раз в неделю, кто-то причащается и не один раз в неделю. Вот. И в этом, когда у человека появляется в жизни частое причастие, то его интерес к иным формам выражения и приобщения телесного к духовности, он, на мой взгляд, падает. Я вот эту взаимосвязь я вижу, что те приходы и те прихожане, которые начинают часто причащаться, для них гораздо меньшее значение начинает играть святая вода, артос, и люди даже не понимают, а зачем это нужно? Как бы для чего это нужно? Для чего нужно маслица от чудотворной иконы, которые там, вот у нас тоже, у нас есть там три, есть святитель Лука, есть икона Матери Божией Скоропослушницы, есть Нектарий Регинский, перед которыми мы многие десятилетия освящаем масло, и потом тоже можно его взять в лавке, вот освященное масло, можно прийти на молебен, а люди спрашивают, а зачем? Я не понимаю, зачем, я же вот причащаюсь. Я причащаюсь, я принимаю в себя тело и кровь Христову. Зачем мне вот это все? Вот это вот какое-то, так сказать, для чего мне это? Для чего мне в доме десятки маленьких иконочек, когда я все равно не читаю перед ними каждый день какую-то, там, какую-то молитву? Они просто как какие-то обереги, что ли, у меня в доме висят и меня охраняют. То есть у людей, практикующих, простите за это слово, не русское, частое причастие, вот эти внешние остальные формы отходят на второй план. Это то, что я вижу. Вот. А запивать таблетку святой водой, ну почему нет? Можно запивать, можно пить отдельно. Вот. Но мы же понимаем, знаете, как мы все уже испорчены в некотором смысле с точки зрения старинного благочестия тем, что, помните, как это была такая реклама, что там банки тоже помогают, если выпить там такую-то таблетку. Это тоже помогает, если выпить такую-то таблетку, да, а еще там какие-нибудь БАДы тоже помогают, если... И вот мы этим всем уже пропитаны и понимаем, что, в общем, лечат нас таблетки. Глобально мы понимаем, что нас лечит Господь Бог, что наша жизнь и смерть, и здоровье в его руках, но лечимся мы все-таки по большей части всякими таблетками, микстурами, уколами, прививками и всем остальным. А к Богу обращаемся в целом. И вот это вот магическое отношение к святыне, надо помазаться маслицем, надо... Вот у нас в храме часто проходит соборование, достаточно часто общие соборования, индивидуальные. И на них... постоянно достаточно много народу. Это не наши прихожане постоянные. Это люди, которые не ходят в наш храм исповедоваться и причащаться, но приходят раз-два в год пособороваться. Вот здесь, мне кажется, проходит этот водораздел между людьми, которые действительно по-настоящему живут церковной жизнью, как для которых центром духовности является исповедь и причастие, попытка совершать добрые дела, жить в соответствии с евангельскими заповедями, и те люди, которые продолжают относиться к церкви как к некому поставщику ритуальных полумагических услуг в виде маслица, водички, иконочки, еще каких-то там хлебушка. Вот. Мне так вот это видится. Но опять, у меня нету большой статистики даже по московским храмам, я могу судить только по нашему храму.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Поскольку у нас вся неделя проходит под таким знаком Богоявления, вот начинается она с воскресенья, посвященного как бы предварительного, потом непосредственно сочельник и сам праздник, и суббота так и называется, суббота по Богоявлении 20 января. И мне кажется, что здесь тоже важно вспомнить отрывок из Евангелия от Матфея, который в этот день прозвучит на службе, поскольку мало кто из нас, что греха таить, в субботу посещает литургию, поэтому я думаю, что...
Вы так за всех-то уж не говорите.
Я говорю, что нас...
Много-много кто.
Много?
Много кто, да.
Ну, я счастлива ошибиться. Я так немножко на себя грешню, ссылаюсь. Прозвучит отрывок из Евангелия от Матфея из 4 главы, самое начало, стихи с 1 по 11. Это искушение Христа в пустыне. И вот совершенно удивительный отрывок, который сколько ни читаешь, ну, даже просто читать, сам процесс чтения этого отрывка уже настолько вот он как-то тебя пропитывает. Ну, может быть, это индивидуальное восприятие. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». После этого дьявол поставляет его на крылья храма и предлагает броситься вниз, поскольку написано, что ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя. Иисус же отвечает: написано, не искушай Господа Бога твоего. После этого его возносят на высокую гору и показывает все царства мира и славу их, и предлагает, если Иисус поклонится сатане, отдать ему управление, все, что он видит. Иисус говорит: отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Эти все цитаты из Второзакония, которые для иудеев, которые слышали эти слова от апостола Матфея, были совершенно прозрачны, понятны, и собственно, все это было увязано в одну общую картину мира. Но у нас не так. То есть мы, может, для общего развития и читаем ветхозаветные тексты, но они не пропитывают нашу жизнь, поэтому для нас как раз это искушение связано именно с новозаветными понятиями, с новозаветными представлениями о том, что должно и что не должно. Вот насколько нам важны отсылы к Ветхому Завету, и что, в принципе, мы должны постоянно помнить для себя в нашей жизни?
Ну, во-первых, это прямо конкретная напоминалка. У меня вчера была история, когда я разговаривал в течение часа с одним молодым человеком, который принял крещение полгода назад, и после нескольких недель пребывания в пасхальной радости после крещения, полгода в храм не ходил, потому что в жизни его случилось искушение, которое так вот его внутренне поломало, что он полгода в храм не ходил, и, слава богу, вот вчера у нас с ним такой подробный разговор состоялся, и я ему говорю, что, слушай, ну, это же искушение, ты разве не читал про искушение Христа в пустыне после крещения? Вот, то есть это действительно, с одной стороны, нам показан некий духовный закон, что дьявол от нас не отстанет, и так или иначе, в зависимости от величины дара, который мы получаем, будет соответствовать и соответствующая мера искушения. Вот. Во-вторых, мы видим здесь, и для меня это очень важно, то, что дьявол вместе с Иисусом обмениваются цитатами. Знаете, у митрополита Вениамина Федченкова есть воспоминание о диспуте между православными и старообрядцами, состоявшемся где-то еще в дореволюционные времена. И митрополит Вениамин пишет об этом так: «Я с ужасом увидел, как люди били друг друга словом Божьим, как палками». И вот здесь мы видим похожая история, только не со стороны Христа, который никого не бьет, а со стороны дьявола, который пытается, подсовывая и просто приводя известные, понятные, широко распространенные цитаты о Мессии, искусить Христа, на что тот ему другими словами из Священного Писания. Поэтому тоже можем понять, что все эти диспуты между, так сказать, людьми с приведением слов Священного Писания, да с кем угодно, с явными еретиками, с раскольниками, еще с кем-то, это все почти бессмысленное занятие. Вот. Ну и, конечно, те самые три классических искушения. Искушение земным богатством, ну, которые условно символизируются хлебом, успешностью, сытостью. Это искушение властью и искушение чудом. Они никуда от нас не деваются. И независимо от того, сколько нам лет, 5, 15, 35, 60 или 90, так или иначе, мы все подвержены одному из этих искушений, каждому в свое время, и о них нужно просто помнить. Это три базовых искушения: богатством, властью и чудом. Нам бы их, конечно, пройти. И мы видим, как удивительно на этой неделе, начиная с воскресного чтения, с Евангелия от Марка, с проповеди Иоанна Крестителя и заканчивая искушением Христа в пустыне, эта неделя вместила в себя весь смысл вот этого первого момента жизни Иисуса Христа с достижением его вот этого совершенного 30-летнего возраста, когда он выходит на проповедь, начинает с крещения, слушает и видит, разговаривает с Иоанном, проходит искушение в пустыне от дьявола и дальше выходит в силе Духа на проповедь, и, собственно, и начинается то самое, здесь же ключевые слова: покайтесь и веруйте в Евангелие, приблизилось Царствие Божие. Это вообще тоже тема отдельной передачи, эти слова, первые слова Христа, с которой он начинает проповедь, которые тоже мы забываем, что главная его проповедь – это не о чем бы то ни было, а о том, что каждый из нас призван войти в Царствие Небесное.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь.
«Седмица» на радио «Вера».